Татьяна Зинина. «Сумей меня уберечь» или «Королева порталов».
Читает Юлия Булавина.
Глава первая. «Поздравляю, Аня, ты уволена!» Я улыбнулась своему отражению в зеркале, послала ему воздушный поцелуй и вышла из подсобки. В коридорах нашего офиса в этот пятничный день было особенно людно. То ли на клиентов так влияла недавно наступившая весна, то ли на каком-то предприятии выдали внеплановую премию. Но уже неделю в нашем туристическом агентстве царил настоящий аншлаг. «Не вовремя ты увольняешься», — проговорила Леночка, моя соседка по кабинету. «С таким ажиотажем мы скоро деньги лопатой грести будем». «Уже без меня», — ответила я. «Ну и дура. Или действительно нашла место получше? Скажи хоть, правда, что за границу уезжаешь?» «Правда». «А куда именно?» — поинтересовалась Лена. «Не скажу. Не хочу сглазить». На вопрос, куда, собственно, собралась, я всем отвечала одно и то же. Да и что могла сказать? Правду? Вряд ли бы мне кто-то поверил, а то и вовсе упекли бы в психушку. Хотя еще недавно я сама была готова туда отправиться и сдаться специалистам, чтобы хоть они вправили мне мозги. Даже не знаю, как справилась, не сломалась, но не прими я решение сознательно изменить свою жизнь, и, наверное, закончились бы мои дни в комнатке с мягкими стенами. Помню, сразу после возвращения с Аргалы у меня просто не оставалось времени на тоску и грусть. Нужно было как-то вливаться в обычную жизнь, объясняться с родителями, полицией, начальником, друзьями, восстанавливаться на работе. Вот только вся эта круговерть успокоилась примерно через неделю, и тогда я начала скучать. Стала реже выходить из дома, много времени проводила одна, почти не общалась с подругами. Но что хуже всего, мне стали сниться странные сны. В них я видела свой корабль, золотистые энергетические нити, пронизывающие каждую деталь его корпуса, видела оврадовое море, скалы, каменистый берег и Эрика, сидящего на большом камне. В его глазах царила тоска, которую он не мог открыть людям, только морю и мне. Нет, он не звал меня, не пытался сделать ничего, чтобы я вернулась, хотя это было в его силах. Он даже при желании мог бы без труда найти меня на земле, но вместо этого просто сидел на камне. Однажды я даже умудрилась подойти к нему, села рядом, посмотрела в глаза и прямо спросила, почему он здесь один. А Эрик грустно усмехнулся и ответил, что любит свое одиночество и давно с ним смирился. Больше во сне я к нему не приближалась, а потом и вовсе начала пить по вечерам сильное успокоительное. Почти 7 месяцев все было хорошо, и я даже снова сумела привыкнуть к тому, что являюсь обычным человеком. В родном мире у меня не получалось прыгать сквозь пространство, как на Аргалле. Здесь я вновь стала простой девушкой. Ездила на работу на общественном транспорте, пользовалась мобильником и интернетом. Даже умудрилась на Новый год слетать вместе с Иркой в Турцию. Я всеми силами старалась жить нормально. И, возможно, со временем мне бы удалось оставить свое путешествие в мир магии в далеком прошлом, но однажды ночью все изменилось. Мне снова начали сниться сны, но теперь в них была лишь темная бездна, в которую я стремительно падала. Это падение было жутким и бесконечным, а вокруг каждый раз звучал один и тот же зловещий голос. «Ты нарушила обещание, предала мое доверие, не спасла капитана». Это повторялось каждую ночь, и никакие таблетки больше не помогали. Теперь я старалась спать как можно меньше, ела успокоительное пачками, стала нервной и дёрганой, и даже днем все время думала об этих снах. Ведь понимала же, о чем идет речь, да и Эрик предупреждал, что обещание придется исполнить, но оно совсем вылетело у меня из головы. Эр Крид говорил, что на захваченной базе были пленные с того самого затонувшего фрегата. Вот я и решила, что капитана тоже спасли. Но, как оказалось, нет. И вот однажды, дико устав от таких снов и навиваемых ими страхов, я заявила этой самой бездне, что выполню обещание. И в тот же момент падение прекратилось. Меня словно кто-то подхватил со спины и потащил наверх, к солнцу, подальше от этой зловещей тьмы. И лишь когда под ногами оказалась твердая скала, я смогла посмотреть на своего спасителя, но он уже отвернулся. Я увидела только светлые растрёпанные волосы, темные брюки и 2 огромных светящихся голубоватых крыла. «Кто ты?» — крикнула ему в спину, но он не ответил. А потом оттолкнулся от края скалы и просто улетел, так ничего не сказав. С той ночи кошмары мне больше не снились, но я не сомневалась. Стоит изменить решение, и они не заставят себя ждать. Тогда и пришло время набрать один из номеров, забитых в мой смартфон, Иларией. Среди имен с 3 звездочками нашелся и Арти. Вот ему-то я и позвонила. А дальше все было уже просто. Написать заявление на увольнение, сообщить родителям, что мне предложили перспективную работу в Австралии в глухих, диких местах, попрощаться со всеми друзьями, сказать, что уезжаю минимум на несколько месяцев. И вот теперь последний рабочий день был закончен, и уже этой ночью меня ожидала встреча с Арти, а потом межмировой портал и Аргала. И я совру, если скажу, что не рада этому. Да, Земля — мой родной мир. Да, мне многое здесь дорого и любимо, но часть моей души, кажется, осталась там, в мире магов, порталов и волшебных кораблей. В мире, где, надеюсь, меня хоть кто-то все-таки ждет. До места открытия портала пришлось добираться почти всю ночь. Сначала мы с Арти ехали на машине по проселочной дороге, потом шли пешком, так как дальше автомобиль проехать не мог, а на предложенную лошадь я отказалась забираться категорически. Затем мне завязали глаза и провели по какому-то мосту, и только после этого мы оказались в тихом, уединенном городке, очень похожем на Карельский. Но и там останавливаться не стали, пересекли его полностью и снова продолжили путь по лесу. А на поляне, расположенной на обрыве у большого дерева, нас уже ждали. Несмотря на раннее утро, там собралось немало народу. Арти даже представила мне некоторых из них, но я была так взволнована предстоящим перемещением, что даже не пыталась запомнить их имена. На этот раз арка портала оказалась больше и будто бы мощнее. Как только она разгорелась, оттуда вышли несколько магов и попросили приготовиться тех, кто собирался на Аргалу. А желающих посетить этот мир оказалось немало. Кто-то держал в руках чемоданы, кто-то шел налегке, присутствовала даже семейная пара с двумя детками-близнецами. Один из магов встал перед порталом и проверял у каждого какие-то бумажки. Это было что-то вроде билетов, на которых обязательно должно было стоять разрешение на перемещение. Некоторых заставляли раскрывать чемоданы и убирать оттуда запрещенные предметы, кого-то даже обыскивали. В общем, межмировая таможня работала как могла. Меня заранее предупредили, что можно брать, а что нельзя, да и прихватила я с собой только необходимый минимум вещей, которые легко поместились в один рюкзак. А вот билет мне выдать, кажется, забыли. И что теперь делать? Но когда настала моя очередь пересекать арку, к проверяющему подошел Арти и что-то тихо шепнул. В ответ ему кивнули, на мое имя выписали пропуск и с ним отправили прямиком в арку. Дальше был, собственно, сам переход, который длился довольно долго. Правда, это перемещение между мирами прошло для меня проще, чем предыдущее. Я даже умудрилась не потерять сознание. А потом меня будто выплюнуло из этого пространственного туннеля да прямиком на деревянный пол. До боли знакомый деревянный пол любимой палубы самого лучшего в мире брига. И вот так, лежа на прохладных досках, глядя на светлеющее утреннее небо и оставшись совсем без сил, я все равно счастливо улыбалась. «С возвращением!» — прошелестел в голове голос корабля. «И тебе привет!» — ответила шепотом, потому как говорить в голос пока не могла. И только теперь я закрыла глаза и благополучно отключилась. Из царства снов меня вырвал звук чьих-то шагов. Причем они казались такими громкими, будто кто-то просто бил по полу молотком. «Как она попала на корабль?» Это было сказано так резко и громко, что я невольно вздрогнула. «Не знаю. Мы далеко от берега. Вряд ли бы доплыла», — проговорил кто-то в ответ. «Может, перенеслась? Порталом?» «Похоже на то», — уже чуть спокойнее ответил первый. Я попыталась открыть глаза, но даже несколько раз моргнув, все равно видела лишь темноту. И только теперь сообразила, что на лице у меня плотная повязка. Пошевелила ногами, те оказались связаны. Руки тоже. «Сиреневые огурцы! Да что происходит?» «Капитан, она, кажется, пришла в себя», — заметил один из мужчин. «Вижу». После этого меня резко дернули за плечо, словно пытаясь посадить, но я не удержала равновесия и снова завалилась на бок. Лежала, кстати, на чем-то твердом и явно не на кровати. И все никак не могла понять, почему меня связали. «Эй, девочка, говорить можешь?» — спросил тот, кого называли капитаном. У него был грубый, словно прокуренный голос, и это только сильнее нагнетало ситуацию. «Могу», — ответила я и неожиданно закашлялась. «Ты кто такая?» — совсем недружелюбно спросил он. «Меня зовут Анна», — сказала, решив, что эти люди, скорее всего, команда, нанятая лордом модели. «Я хозяйка этого брига».
«Да?»
— в голосе мужчины звучала открытая насмешка.
«Хозяйка? Правда, что ли? И как же ты здесь оказалась?»
«Так получилось», — проговорила я. «Это мой корабль. Я могу перемещаться на него. Иногда это получается непроизвольно».
«Боюсь, ты ошибаешься. И это мой корабль».
Одним движением он сорвал с моего лица повязку, и я зажмурилась от яркого света. Но когда все же удалось сфокусировать зрение, с удивлением обнаружила, что лежу в трюме, а слепит меня обыкновенный магический фонарик, парящий под потолком. Внешность капитана оказалась под стать голосу, суровой и грубой. При высоком росте он обладал еще и плотным телосложением. Его угловатое лицо пересекал длинный тонкий шрам, в темно-карих глазах отражались недоверие и сомнения, черные волосы были зачесаны назад, а на губах играла холодная улыбка. За его спиной стоял худой парень с растрёпанной рыжей шевелюрой. Тот смотрел на меня с любопытством, но ничем помогать явно не собирался.
«Ты не маг и даже не иргонка. Тебе вообще нет никакого дара, а значит, слова про перемещение — ложь!» —
издевательским тоном бросил капитан.
«Или же тебя перенес сюда кто-то из магов?»
«Я сама», — ответила честно, и, устало вздохнув, добавила. «Это все большое недоразумение. А вы, видимо, работаете на лорда модели? Я сдала свой брик ему в аренду». Вот теперь лицо этого верзилы изменилось. Он посмотрел на меня с откровенным удивлением, а потом так довольно улыбнулся, что мне стало не по себе.
«Мэйни, передай приказ осмотреть корабль всем, у кого есть хоть какой-то дар к магии. Пусть обращают внимание на любые изменения», а потом ухмыльнулся и добавил. «Думаю, мы нашли ту, что искали».
Вот теперь я испугалась. Кем бы ни был этот человек, добра он мне явно не желал, и ему явно известно, что это далеко не обычный брик, а значит, у нас с кораблем настоящие неприятности. Рыжий Мэйни убежал передавать распоряжение, а сам капитан подошел ближе и опустился рядом со мной на корточки.
«Значит, ты и есть та самая пигалица, которой для перемещения не нужны никакие порталы».
На его губах расцвела довольная предвкушающая ухмылка.
«Вот ты и попалась».
В этот момент я поняла, что если сейчас не сбегу, он найдет способ меня удержать. Потому, зажмурившись, представила то единственное место, куда могла завалиться даже связанной, и в следующее мгновение ощутила, что лежу не на досках, а на холодной земле. Над головой приветливо светило солнышко и шелестели кроны деревьев. Вокруг пахло сыростью, свежей травой и прелыми листьями, а еще до меня отдаленно долетал запах сирени. Кажется, сейчас утро, хоть и не особенно раннее. Интересно, я вообще перенеслась в нужное место или нет? А то за время жизни на Земле могла легко потерять навык. Все ж целых 8 месяцев без практики. Попыталась перевернуться, но сделать это со связанными руками и ногами оказалось совсем непросто. Я чувствовала себя не то жуком, нечаянно упавшим на спину, не то гусеницей. Корячилась, извивалась, раскачивалась, но в итоге все же смогла устойчиво лечь на бок, а потом подняться на колени. Осмотревшись, вздохнула спокойнее. Передо мной на самом деле был дом Тамира. Значит, хотя бы с местом назначения повезло. Теперь дело за малым — позвать хозяев. И я стала выкрикивать их имена, хотя, конечно, могла бы переместиться прямиком в дом, но решила все же не наглеть. Достаточно и того, что появилась в их дворе без приглашения, да еще и связанная. К счастью, меня услышали почти сразу. На крыльце показалась сначала Илария, потом и ее супруг. Да так и застыли.
«Аня?» — выпалила Ларри с недоверием. «Это правда ты?»
«Ага», — ответила я. «Простите, что завалилась в гости с утра пораньше, но у меня возникли некоторые проблемы при возвращении на Аргалу». И чуть двинув руками, попросила. «Не поможете избавиться от веревок?» Тут-то они и опомнились. Кинулись ко мне, освободили от пут, подняли на ноги, а потом отвели в дом и накормили завтраком. Пока кушала, умудрилась на эмоциях выложить им обо всех своих приключениях за последние пару дней, но, услышав о том, что на корабле хозяйничают непонятные люди, ни Тамир, ни Ларри не удивились.
«Вы знаете, кто они?» — спросила я взволнованно. «Почему у них мой брик?»
«Это долгая история, Ань», — уклончиво проговорил Тамир. «И я не знаю всех подробностей. Мне известно только, что корабль был украден. Его ищут уже несколько месяцев, но безуспешно. Лучше тебе обо всем поведает тот, кто занимается этим делом».
«Хорошо», — не стала я спорить. Сейчас у меня в голове еще творился настоящий бедлам, и соображать трезво пока не получалось. Нужно время, чтобы прийти в себя после перемещения между мирами, тем более такого странного, как у меня. Тогда расскажите, чего еще произошло здесь за те 8 месяцев, пока меня не было». По словам Иларии, в мое отсутствие жизнь в Карелии оставалась такой же тихой и размеренной, как всегда. Ничего особенно интересного не происходило, за исключением всяких там мелочей. И первой новостью для меня стала беременность самой Лари. Как-то сразу ее округлившийся живот не бросился в глаза, а потом, когда она неуклюже встала из-за обеденного стола, все стало понятно без слов. Значит, Тамир все же добился своего. Упорный он мужчина. 25 лет жену уговаривал. И уговорил же. Да судя по тому, как сама Илария нежно поглаживает животик, прекрасно видно ее отношение к собственной беременности. «И когда тебе рожать?» — спросила я, умиляясь этой картине. «Ближе к концу лета», — ответила она. «Поздравляю, очень рада за вас», — искренне проговорила, едва не прослезившись. «Хорошо, что вы больше не спорите».
«Спорим?» — усмехнулся Тамир, приобняв жену. «Теперь мы никак не можем сойтись во мнении по поводу имени для сына».
Илария фыркнула, а я закатила глаза и улыбнулась. Ничего в их отношениях не меняется. «Ну а в остальном?» — спросила, попивая чай. «Какие есть новости?» «Да все спокойно», — развела руками Лари. «Мы следим за школой, Тамир учит молодых ребят, к нам изредка забегает Эркрит, рассказывает о новостях столицы, по иллюзаторам, местным телевизорам, тоже ничего интересного, все как всегда». Ее голос звучал беззаботно, но по взгляду притихшего Тамира было ясно, что в действительности дела обстоят далеко не так радужно, правда, его беременная жена об этом не знает. Разумеется, мне хотелось расспросить, узнать, что именно его беспокоит, но я не стала делать этого при Ларе. Ничего, подожду немного и обязательно обо всем узнаю. А после обеда прибыл Эркрит. Увидев меня, он замер на пороге, заметно выдохнул, будто бы с облегчением, и только потом прошел в гостиную. Я же смотрела на него, ни капли не изменившегося за прошедшие месяцы, и почему-то боялась того, что могу услышать. Думала, мы поговорим здесь, но, как оказалось, Эрки пришел, чтобы забрать меня в столицу. Вот тут-то я и заупрямилась. «Зачем столицу?» — спросила настороженно. «Тамир уже предложил мне пока пожить у них с Иларией. Я согласилась, и этот вариант нравился мне куда больше туманной перспективы жизни в Иргоне.